а слушают. Это смело, это прямо, это не увертки соглашателей. А еще теперь ошеломить потоком предложений. Немедленно устроить всенародное голосование по всем районам Петрограда и окрестностей. Как относятся к ноте? Какую партию поддерживают? Какого хотят правительства? На заводах, в полках, на улицах, всюду устраивать мирные дискуссии и митинги, полная свобода обсуждений. И засумбурить столицу на несколько дней. Видела краем глаза, к президиуму пробиваются Войтинский и Дан. Не придала значения, слова не отнимут. Потом потеряла их, ушли ей за спину и не видела, как они поднялись и шептались с Чхеидзе и Церетели. И вдруг Чхеидзе набрал голоса перебить Калантай, и голос был так необычен, болен, как будто сын его застрелился только сию минуту. «Товарищи, срочное трагическое донесение. Соблюдайте спокойствие». Ах, перебил. И этому тону она растерялась возразить. В зале сразу гробовая тишина. А Войтинский цепляет сердце, что вместе с Саней был в аварии. Тут же подхватил от стола президиума. Вот они ездили сейчас в типографию «Известий». И чему свидетели сами. На углу Садовой и Невского стрельба пачками. На толпу безоружных солдат и горожан набросилась другая толпа вооруженных и открыла беспорядочную стрельбу. Все бросились в рассыпную, падали на землю, сразу никого. Осталось два убитых солдата, несколько раненых, а вооруженные ушли, откуда пришли, по Садовой. «Кто они? Кто они?» — голоса из зала резкие. Упало сердце Калантай. «Опять наши. Шляпниковская гвардия. Как несчастно! Теперь мы горим». Но Войтинский все же для каждого социалиста есть рубеж социалистической совести. «Я не знаю, кто они, из какого места, но пока считаю преждевременным называть». «Это большевики!» — орут из зала. «Долой мерзавца!» — хором кричат наши, сразу же не подведут. «Оскорбляет целую партию!» А кто и кинулся пробиваться на голос, морду набить. Во всем зале перекаты криков, ругательств. Кажется, перестрелка начнется вот сейчас, тут. Чхеидзе без перерыву звонит в колокольчик, но только по соседству его и слышно. Что теперь? Как исправить? Зал враждебно буйствует. Сами же мы и испортили. Левая рука не знает, что правая. И наши активные силы там, на улицах, а здесь не хватает нас. Долго крутилась буря в высоком зале. И уже не колокольчиком, но поднятыми руками нескольких из президиума воззвали послушать Дана. Плотный. Холодный, круглолицый, из самых безнадежных и наглых соглашателей. Озабоченно и неприветливо, его манера, отчего никогда не будет вождем масс, продолжил информацию. После суматохи около пострадавших снова собралась толпа, и раздаются нарекания на рабочих. Раненые солдаты окружены солдатами, которые говорят против рабочих, что это рабочие стреляли. Это очень опасно. Надо принять все меры против контрреволюции. Все же и он не смеет выговорить, что стреляла рабочая гвардия. Рубеж совести. Еще не так плохо. И раздаются нарекания на сам совет. Необходимо что-то как-то... И опять. Опять закрутились вихри по залу, не давая никого слушать. Что делать Калантай? Тихо элиминироваться, но не тупя глаз, алые отвороты, спускаться к своим, искать решение там. Небывалый случай. Большевик, не докончив речи, добровольно уходит. В президиуме совещаются, пишут что-то, потом встает в рост высокий Церетели и поднимает руку. Стоит так. Удивительное у него влияние. Вот смолкли, его готовы слушать. А он не сам говорит. Он умерил зал для Чхеидзе. А Чхеидзе дал слово Скобелеву. А Скобелев выступил на опустевшую трибуну и стал читать проект постановления декретным голосом. Прекратить манифестации, демонстрации и митинги на улицах в течение 2 дней. Считать изменником делу революции всякого, кто будет звать к вооруженной демонстрации, кто позволит выстрелы на улицах. Поворачивают совет против большевиков. Молниеносное кручение. Как остановить? Что противопоставить? Скобелев от себя. Те, которые открыли стрельбу, изменники, враги народной свободы. Они темная сила, с которой надо бороться всеми. Запнулся. Законными мерами. А, ну тут мы вас. Пытаются вызвать гражданскую войну, которая может погубить все завоевания народа. И Дан на правах свидетеля, добавляя в паузу. Не хочется верить, чтобы рабочие могли стрелять в солдат. Тут работала чья-то провокаторская рука. Тут дело контрреволюции, а потому нужны решительные меры. Так. Калантай озарилась и с места во весь голос. Объявить изменниками тех, кто травит товарища Ленина! Скобелев замямлил. Такой резолюции принять нельзя, но мы против всякого возбуждения страстей. Поручить исполнительному комитету прекратить вообще всякую травлю. Прорываются из зала еще предложения. Закрыть все буржуазные газеты на несколько дней. Не дать им агитировать. Осудить политику Ленина. Могучий рык наших. Отвергнуто. В этом шуме проводят голосование за свою соглашательскую резолюцию о ноте и собирают нужное им большинство. Заголосовали-таки нас. Скандал. Сектор большевиков стучит скамьями и топочет ногами. «Дайте огласить нашу, большевистскую резолюцию!» Не дают. Президиум настаивает сквозь гул и беспорядок. Всем членам совета теперь разойтись для энергичнейшего воздействия на товарищей для прекращения кровопролития. Оружие всем оставлять в казармах и на заводах. Сейчас расходиться по улицам вместе по 2, солдат и рабочий, чтобы видели, что мы друг другу не враги, и объяснять смысл постановления совета. А мы остаемся здесь. Команда. Мы наступаем. Чхеидзе складывает руки над головой почти молитвенно. Не слышно, но можно догадаться. Только не допустить розни между рабочими и солдатами. Тогда мы погибли. Большевики собрали глотки воедино. Никуда не уходим. Продолжаем собрание. Объявить председателем товарища Ленина. Глава 85. Толчась в большой толпе, особенно позади, медленно что доведаешь. Толклись на Мариинской тысячи уже в сумерках и даже при фонарях. И тут узналось, наши министры соберутся в доме военного министра на мойке. И начался медленный отток и круговое завихрение, и потекла часть толпы туда. На углу Гороховой толпилась своя большая сплотка с флагами, ожидая, что вот-вот тут будет проезжать Милюков. И воодушевление одних заставило их стоять и дальше, а воодушевление других — течь к Довмину. А противников, а врагов, а ленинцев уже никого тут не оставалось, даже отдельных агитаторов. Везде победившее здравомыслие. Долились до Довмина. а тут уже дотолку нет. Стали звать, вызывать, просить. Из двери вышел в сопровождении двух адъютантов и в кителе без погонов всей России так известный, приземистый, даже квадратноватый Гучков. Поднялось громкое «Ура!» Значит, не обойтись без речи. Голос его не был сильным сейчас, но у набережной мойки и глубина небольшая, и кто протиснулся к дому, тем слышно. Просил военный министр и дальше поддерживать временное правительство. И дать отпор тем, кто хочет добавить к ужасам трехлетней войны еще и ужасы внутренней. Приложить все усилия, чтобы самим не пролить драгоценной русской крови, и так уже сколько ее пролито германцами. Ближние слышали и кричали «Ура!» и, подхватив министра на руки, внесли его внутрь. Но те, кто стояли на мойке в стороне, стали просить, кричать, чтобы министр вышел на балкон и сказал «Еще оттуда!» И он появился там и сказал строже. Дорогие друзья, новый ужас братоубийства устроила кучка людей, которым недорого будущее России. И даже уверен я, что эти люди оплачиваются немецкими деньгами. И темная невежественная толпа пошла за ними. Никогда Россия за всю историю не переживала такого ужасного момента, может быть, и в смутное время. Да будут эти люди прокляты. Я призываю вас к объединению. Поклянемся, что мы не дадим растоптать свою свободу. Из толпы. Клянемся, клянемся. Поклянемся, что мы поддержим наших братьев, которые страдают в окопах. Я верю, что замешательство пройдет. Да, оно уже и кончилось, и Россия снова возвеличится. «Так, так, ура, клянемся!» — одобрительно и долго кричали ему, когда он уже и ушел, и кричали против Ленина, а за Ленина тут никто и не заступался. А после Гучкова вышел на балкон подбинтованный солдат со свеженьким Георгием на груди. Толпа навострилась. Он объявил неробко. «Я состою в автомобильной роте. Когда я сегодня днем увидел шайку бандитов-ленинцев, которые мешают течению жизни, и их флаги «Долой войну!» и сами кричат «Долой войну!», а, по-моему, «Долой войну» — это «Долой Россию!». И я с товарищами, солдатами, стал протестовать и древки у них вырывать, ломать. И в нас стреляли, и меня ранили. И вот только что министр Гучков наградил меня Георгиевским крестом. В толпе поднялось ликование. «Как фамилия? Моя? Гилевич! Да здравствует Гилевич! Спасибо Гилевичу!» И тут стали съезжаться и министры. Правильный был прогноз. Первый — князь Львов, и его встретили оглушительными криками доверия. И он в ответ говорил перед дверью, но таким слабым голосом, что остальным потом передавали по рядам. Что он благодарит за поддержку, что без этой поддержки правительство не могло бы жить. И вы все хорошо делаете, что боретесь против анархии, но боритесь только словом, только словом. А уж свободу охранит временное правительство, которое готово и умереть за всех вас. Чувство чести русского народа поможет ему найти путь к правильной жизни и устоять против кучки смутьянов. Не успели отпустить князя с благодарностями, как в огромном автомобиле подъехал толстенький Коновалов. Кричали «Ура!», получили речь из него. «Граждане, наша основная задача — быть на высоте требований, которые нам ставит история. Несколько месяцев назад русский народ был рабом, а теперь он свободен, и воля его будет выражена на учредительном собрании. Ура!» Тут перехватили Терещенко с белоснежной грудью и черной бабочкой. Доверие, которое мы встречаем у населения Петрограда, и поддержка, которую в эту тяжелую минуту нам оказывает Совет рабочих депутатов. Ура! А вот и Некрасов. Бойко, звонко. Граждане и солдаты, приношу вам глубокую благодарность за доверие. Мы относим его не к себе, а к той здоровой идее государственности великого русского народа, которая возьмет верх над анархией. Так дождались и герои дня Милюкова. Он остановил свой мотор поодаль и хотел пройти скромно мимо, но не тут-то было. Потребовали речи, да с балкона. И вот его достойная фигура с седой головой в очках выступила на балконе. Еще и луна посвечивала туда сквозь деревья и полилась, как будто специально подготовленная речь. Граждане, в вашем привете я нахожу новые силы для своей ответственной работы. Скажите мне, в чем я заблуждался, и я искренне покаюсь вам в своем заблуждении. Ошибался ли я, когда говорил, что Россия не заключит сепаратного мира? Нет, нет. Ошибался ли я, когда говорил союзникам, что Россия требует освобождения угнетенных национальностей? Нет, нет. Имел ли я право сказать, не желая аннексий, что мы не дадим врагу отрезать у нас родную землю? Да, да. Согласны ли вы, что нужно добиться, чтобы эта война была последней войной? Да, согласны. Ну, если вы согласны, то вот это и было в нашей ноте, которую приняло единогласно все временное правительство. Граждане, я первый слуга народа и первый охотно подчинюсь его воле. И если бы воля его была иной, я счел бы долгом сложить с себя бремя власти».